Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Вновь приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Александр Булкарев. Эскалация Александра Дугина на радио «Спутник». Прямо сейчас философ Александр Дугин с нами на связи. Александр Гелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем с обсуждения, я думаю, переговоров в Абу-Даби. Конечно же, они привлекли всеобщее внимание, потому что это первые такие переговоры трехсторонние с начала специальной военной операции, где были представители России, Украины, Соединенных Штатов. Конечно, все начали сразу строить теории, о чем говорили, чего смогли достичь, но на самом деле информации действительно мало. Единственное, есть заявление Зеленского, который говорил, что обсуждались территориальные вопросы, который в очередной раз начал говорить, что на 100% согласован документ о гарантиях безопасности Украины. Собственно, Зеленский себе не изменяет. Продолжает говорить одно и то же, но в принципе здесь интересно другое. Соединенные Штаты, а именно их представители, говорят о серьезном прорыве, что это всегда, ну, действительно конструктивные, как они любят говорить, переговоры, позитивные, но отмечают, что и все относились друг к другу уважительно и действительно стремились к заключению какого-то мира, нахождению компромисса. Ну и, конечно, возникает вопрос, чего ждать в перспективе? Будет ли действительно сейчас какой-то серьезный шаг к мирному урегулированию?
С моей точки зрения, не будет. И мира ждать бесполезно. Это совершенно не те условия, в которых мы находимся, когда подобного рода перемирие, даже временное, можно было бы заключать. Более того, на мой взгляд, за этими довольно либо скупыми с нашей стороны, либо умеренно оптимистическими заявлениями американцев стоит патовая ситуация. Дело в том, что если вот чуть-чуть откатить назад процесс этих переговоров в Анкоридже, наш президент предложил Трампу те условия, на которых Россия могла бы согласиться на перемирие. И эти условия, вот что самое важное, были несколько ниже, вот так, существенно ниже того, что нам надо. То есть это было уже вот выражение доброй воли. Мы готовы были пойти на определенные компромиссы, может быть, не фатальные, но довольно значительные. И для того, чтобы остановить военные действия, безусловно, был только один выход. Принять это, скажем так, ну, мягко скажем, доброжелательное и компромиссное предложение России. Трамп это и понял. Трамп понял, насколько Путин готов, в общем, пойти навстречу Западу. То есть, а в каком смысле он готов пойти навстречу? Но он, по сути дела, готов был приостановить военные действия, не добившись полноты поставленных в начале СВО задач. То есть это очень большой компромисс. Потому что ни денацификации полной, ни демилитаризации в нашем плане не предполагалось. Предполагался контроль над Донецкой и Луганской республиками, полный контроль над зонами военного, вот, нашего военного присутствия в Запорожской и Херсонской областях, были еще определенные наши требования. Но, в принципе, это было гораздо меньше того, что могло бы считаться в нашем случае победой. Это очень серьезные уступки были. В Анкоридже мы на них пошли по разным соображениям, по которым президенту виднее по каким. И Трамп это понял. А потом началась все та же самая история. То есть Евросоюз и Британия отдельно, и, безусловно, Зеленский, стали саботировать этот единственный реалистичный план. То есть наш президент не стал растягивать требования, а поскольку, в общем, это была уникальная возможность поговорить с Трампом лицом к лицу, глаза в глаза, просто объяснить ему, как оно на самом деле все обстоит, Владимирович изложил эту позицию и сразу сказал, вот наши, показал наши линии, наши возможности. Трамп это понял и стал это продвигать. Потому что, с его точки зрения, это, в общем-то, было в пользу Запада в целом, в пользу Украины она сохранялась. Причем на какие-то гарантии мы тоже согласились. Без введения войск НАТО, без вот этой огромной армии, но тем не менее на какие-то мы согласились. То есть, в общем-то, наше предложение было шикарным. Таким, может быть, даже настолько шикарным для наших противников, что... Ну, лучшего ожидать было невозможно. Но и это их не остановило. Они говорят, нет, давайте мы сейчас введем условия немедленного прекращения огня, давайте введем войска НАТО, давайте расширим гарантии безопасности, это о чем говорит Зеленский, и что он согласовал только не с американцами, а с европейцами. Соответственно, введение контингента НАТО, территория принадлежит все в Украине, хотя бы юридически. То есть, по сути дела, начался активный саботаж Анкориджа. При этом я хочу сказать, что Анкоридж-то это не бог весть что. Если бы мы вообще туда заглянули, я думаю, мы пришли в ужас от того, что, собственно говоря, над нами какие предложения мы были готовы принять. И, соответственно, сейчас происходит вот такое, ну, как бы попытка. Да, и в какой-то момент Трамп поддерживал нашу линию, но поскольку у него много других задач, он человек очень взбалмошный, очень спонтанный, очень импульсивный, и он уже после взятия Мадуро, после скандала для Гренландии, при подготовке к новому этапу войны с Ираном, для него вот этот анкориджевский план, он утратил свое какое-то значение, попал в периферию его внимания, и он по инерции начал разговаривать с нами, так же, как он говорит со всеми. То есть это тоже ничего удивительного, он всем говорит, дает приказы, не соблюдает никаких обязательств, грозит, давит, и, собственно говоря, последние его были предложения, ну ладно, давайте пойдем там, мол, это нам предложение, его послание, давайте, мол, пойдем на то, что там эти европейцы, Зеленский требует, давайте, быстро там, как бы, подпишите здесь, все. А и дальше, фактически это Трамп начал третировать нас как вассалов. Он всех так третирует. Либо враги, либо вассалы. Мы явно проявляем доброжелательность, значит, мы не враги. А они враги, так вассалы или рабы. И вот он, собственно говоря, у него, к сожалению, у него нет представления о партнерах или о каких-то достойных отношениях, союзнических или просто дружелюбных. У него вот либо враг, тогда он тебя грозится убить, либо вассал или раб. Все. Третьей модели у него нет.
Александр Георгиевич, а вот тут можно в процессе спрошу по поводу того, а почему это произошло? Это из-за успеха в Венесуэле?
И в этом, в том числе, дело в том, что Трамп мыслит короткими циклами. Вот поскольку Зеленский и Евросоюз саботировали на первом уже этапе, собрались, продумали очень грамотно, собрались и саботировали анкориджевские договора, стали тянуть, выдвигать неприемлемые условия, то они, в общем-то, по сути дела, отложили их, оттянули. И Трамп забыл, о чем он, собственно, о чем он заговорился. То есть он забыл, что его предупредили, объяснили, что это компромисс нашей стороны, что дальше мы не пойдем, дальше мы разговаривать не будем. Ну, у него головокружение от успехов, он забыл этот дух Анкориджа, который, в общем-то, поначалу довольно рационально воспринимал, но понял, что это, вообще-то говоря, золотые условия для нас, то мы соглашаемся остановить эту нашу войну, не достигнув решающей убедительной победы. Это, значит, побеждает Запад. Другое дело, что Зеленский, конечно, проигрывает, Евросоюз унижен, это тоже Трампа вообще не волнует, но, вообще-то говоря, это стратегически было бы выгодно именно Западу и невыгодно нам. Но мы на это пошли по каким-то соображениям. И вот нам, вот после того, как мы пошли на эти условия, действительно и под влиянием успеха в Венесуэле, и вот такой громогласной, потрясающей основы миропорядка, ковбойской, почти хулиганской, если угодно, просто террористической политики Трампа в глобальном масштабе, у него действительно головокружение от успехов. У него кое-что получается, и все больше и больше, кстати, получается. Он уже чувствует, что никаких границ нет. Он, в общем, начал разговаривать с нами, как с вассалами. Мы-то этого терпеть не можем. Мы, конечно, будем формально соблюдать. Мы послали военных, чтобы они посидели в Абу-Даби, вот, как бы сказать, спокойными славянскими лицами, смотрели бы на эту беснующуюся мразь. И назад их отозвали. Мы ничего не прокомментируем, потому что комментировать нечего. Мы не можем сказать, что мы отказываемся от духа Анкориджа. Это было бы не в духе как раз нашего президента. Он твердо следует своим обещаниям. Но этого духа уже нет. Его просто нас пытаются продавить еще и дальше, и фактически унизить. И в этом отношении, я думаю, что идет следующая очень тонкая игра. Мы не выходим из этого процесса только для того, чтобы демонстрировать договороспособность и не повышать эскалацию слишком резко. Но на самом деле эти переговоры обречены. Все. На самом деле, после того, когда Трамп стал принимать во внимание по условия Евросоюза и Украины, которые для нас категорически неприемлемы. Он вот забыл ощущения или свои собственные соображения от встречи на Аляске. С этого момента это уже некая рутина. И, в общем-то, дальше уже все идет абсолютно в никуда. Поэтому я думаю, что пора прекращать обращать на это внимание, пусть эти переговоры идут, но не случайно мы перестали их комментировать. Комментировать там нечего, Трамп предлагает нам унизительную модель взаимоотношений с Соединенными Штатами, она для нас неприемлема, мы не готовы, и в общем-то не та ситуация, чтобы переходить на следующий уровень конфронтации, а это уже предполагает не просто угрозы ядерной войны, или ракетного нападения, не только на Украину, но и на страны НАТО. Следующий шаг, мы уже исчерпали угрозы, но мы больше не можем ничем угрожать, мы должны бить. Пока мы бить не готовы, соответственно, пусть там приедут генералы, уедут генералы. Витков, пожалуйста, пусть приезжает, ему здесь нравится. Москва чистый, аккуратный, безопасный город, можно прогуляться, посмотреть. Он, мне кажется, но это уже абсолютно стерильное направление. Мы демонстрируем рациональность, и я думаю, что дальше уже для того, чтобы доказать, что мы по-настоящему суверенны. Никто, кстати, вот в чем дело, что наш суверенитет... А на Западе настоящий геополитический суверенитет не поверили. Не поверили, и ряд наших ошибок, наших таких сбоев в введении специальной военной операции был воспринят, расшифрован Западом как наша слабость и недостаточная суверенность, недостаточная решительность. Мы где-то упустили момент очень серьезного ответа. Где-то мы понадеялись на излишних, снова, опять, в очередной раз, на рациональность Запада, а там нет никакой рациональности, они понимают только силу. И мы где-то упустили момент демонстрации этой силы. И, к сожалению, упустив его, например, на среднем уровне, следующая необходимость, следующий шаг в демонстрации нашей полноценной геополитической мощи, которая убедила бы наглядно наших врагов в том, что мы суверенны, просто ставки повысились. То есть я сейчас вообще не знаю, как вот можно избежать ядерного удара, потому что нам уже просто словам о возможности ядерного удара, ни демонстрации Посейдона, ни Буревестника, просто никто не верит.
Александр Ильич, а почему удар?
Тоже неубедителен.
Почему удар наносить?
Я не президент Российской Федерации, не главнокомандующий.
Ну, предположительно.
Знаете, есть множество целей, по которым можно ударить. Например, можно разрушить правительственный квартал в Киеве, чтобы его не было. Просто не было. Даже попадем мы в военное руководство, в военно-политическое руководство этого террористического режима, или не попадем, но собираться они будут дальше в бункерах, передвигаться они будут под землей, по канализации. Ну вот, например, к примеру, либо дальше пойти, как бы остудить пыл каких-нибудь наших наиболее русофобских, наиболее агрессивных европейских врагов. Я не думаю, что мы дозрели до удара, ядерного удара и начала, используя стратегическое ядерное вооружение, но к этому надо быть готовым, потому что если Россия, Запад, с которым мы воюем на Украине, отказывает в том, что мы суверенны, ну, нам ничего не остается делать, как доказать это любым способом. Более простые формы доказательства в серьезности нашего суверенитета, военного, стратегического, мы, увы, упустили. Полагаю, что можно обойтись обычными видами вооружений. И эскалация это продолжается, она выходит на новый уровень, и никакой разрядки не произошло нисколько, абсолютно, ни с одной из сторон. Но, соответственно, если на той стороне уровень эскалации нагнетается, мы вынуждены реагировать. Поэтому я думаю, что здесь сейчас речь идет о том, что все ждут, как ударим мы. Вот почему, как, с какой силой, с каким эффектом, с какой красочностью. Это вот принципиально необходимо сделать. И если мы этого не делаем, то есть вот есть последствия у действий, а есть последствия у бездействия. То есть если мы этого не делаем, значит мы, не делая этого, убеждаем, подтверждаем, что мы не способны. В современной политике, в общении с Западом нет понятия рациональной сдержанности. Есть понятие «могу», «не могу». Либо ты превращаешь своих врагов в газу, либо в газу превращают в тебя. В тебя. Тебя превращают в газу. Это ужасная формула. Это чудовищная формула. Лучше бы никогда ее не произносить и не слышать. Но это зависит не от нас. Я еще раз повторяю. Либо газа это твой враг, либо газа – это ты. Все. Попытка сказать, что мы вот то объяснили, красные линии прочертили, потом сместили, утвердили, что-то заявили, где-то пошли на компромисс. Вот это все просто перестало работать. Даже в отношениях Евросоюза и США это уже не работает. Я уже не говорю в отношении всех остальных. Поэтому сейчас каждый делает только то, на что он способен. И аргументом является эффективное действие. Слова больше не имеют значения. Трамп взял и похитил действующего суверенного президента Венесуэлы за 2 часа, фактически объявив себя президентом этой страны. Он написал у себя в статусе в соцсетях, что теперь он временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы, и вся нефть, все богатство принадлежит ему. Прямой акт аннексии суверенного государства, похищения суверенного лидера, без всяких на то оснований. Казалось бы, нарушение всех международных положений, но Трамп и говорит, международного права не существует. Морально то, что я считаю морально. Мы можем возмущаться этому, но у нас нет другого выхода, как говорить, делать то же самое. Сказать морально то, что считает Россия. Мы делаем, что можем и что хотим, если угодно. Потому что с нами обращаются именно так. А я понимаю, что это полный выход за какие-то в новую систему мышления, но не от нас зависит, выходить в эту новую систему мышления, оказываться в этой новой системе координат или не оказываться. Если мы сами туда не пойдем, в эту новую систему координат, где все решает сила, причем убедительно продемонстрированная и эффективно примененная, либо мы сами это сделаем, либо с нами это сделают. Вот и все. Поэтому я думаю, что тематика переговоров США полностью исчерпана. Можно, конечно, она будет, просто для порядка, что ли. Множество процедур в человеческом обществе делается для порядка без всякого смысла, без всякого результата. Я думаю, подавляющее большинство действий, которые человек осуществляет и в обществе, оно бессмысленно и контрпродуктивно. Но вот так уж получается, это инерция или жизненный мир. Вот поэтому переговоры переносятся не в сферу настоящих решений, а в сферу жизненного мира, то есть чтобы там лишний раз просто психологически не раздражать Трампа, но теперь мяч на нашей стороне. Сейчас мы должны нанести очень серьезный, показательный, весомый, яркий, очень убедительный удар. По кому мы предложили свои взгляды. Я думаю, что это чисто гипотетически, президенту виднее, нашим стратегам виднее. Но если мы этого не сделаем, это тоже будет действие. Понимаете? То есть, если мы в такой ситуации драки, например, без правил, если кто-то не бьет, значит, он получает удар. Вот и все. И если он не бьет еще, говорит, давайте помиримся, он получает еще удар. Если он в этот момент говорит, давайте я предлагаю там не бить ногами, он получает удар ногой. И так далее. То есть, можно осудить это, можно даже заранее исповедоваться в этом фундаментальном ударе по нашему врагу, кем бы он ни был, кем бы вы, вернее, не назначили главным объектом нашего справедливого удара возмездия. Это вот это вот уже, я думаю, что не нам решать, но кого-то мы должны назначить, показать, продемонстрировать нашу мощь. И это неизбежно сейчас, понимаете? То есть наше бездействие, оно столь же действенно, если угодно, только в обратном смысле, что как и наше действие. Все рискованно. Бить рискованно, не бить не менее рискованно. Продолжать войну рискованно, а остановить его – это катастрофа. Соответственно, вот как я вижу ситуацию, исходя из очень многих факторов международной политики, я внимательным образом анализирую западную прессу, американскую, социальные сети, европейскую. Единственное, что Украина меня не волнует, с ней вообще все понятно. И здесь алгоритм поведения Зеленского очевиден, он будет саботировать мирные процессы до конца, до последнего, поскольку он, для него это единственный способ еще продлить свое существование во главе этого террористического режима. Я думаю, что нам надо уничтожить террористический режим и все его политическое военное руководство как можно скорее, любым средством и вообще с любыми издержками. Вот мое мнение. И это способ мира, это способ достижения победы, это способ защиты нашего суверенитета. И в конечном итоге мы бы сразу тогда сказали, никакого искушения больше нанести превентивный удар по нам не будет, потому что мы его своевременно нанесли. Сейчас эпоха превентивных ударов вот друг по другу. И вот тот, кто первым его нанесет эффективно, тот, в общем-то, возможно, выиграет не только время, но и войну, и противостояние, и будущее. И в конечном итоге хорошо и правильно сориентированный мощный удар по врагу, возможно, является наикратчайшим путем и к миру, и к окончанию этой войны.
Только вот интересно, наступит ли будущее, если все начнут наносить вот такие превентивные удары?
Ну, понимаете, если все начнут, наверное, не наступит будущего. Но дело в том, что если мы опоздаем в этом процессе, то для нас не наступит, а для них вполне наступит. Тут очень серьезный момент, потому что идет настоящая фундаментальная война. Мы внутри Третьей мировой войны. И что мы, да, мы, все может закончиться самым страшным образом. Но для нас это в любом случае закончится самым страшным образом, если мы не выиграем. Вот в чем дело. Тут как бы либо мы остановим их, либо нас не будет.
Да, продолжим наше обсуждение через несколько минут. Сейчас сделаем паузу на радио «Спутник», послушаем новости и вернемся к вам.
За 90 секунд. Абстракционизм в изобразительном искусстве появился в начале 20 века, практически одновременно в России, США и Европе. Мир стоял на пороге грозных событий. Настроения царили сумбурные. В воздухе пахло революцией и большой войной. Но для творчества Нива была благодатной. Художники стали провозглашать отказ от классических стандартов. Один за другим наносить пощечины общественному вкусу. Каждый хотел быть первооткрывателем новых стилей и жанров. Благо, очень модные тогда кубизм, экспрессионизм и футуризм быстро стали расслаиваться и видоизменяться. Василий Кандинский признан основателем русского абстракционизма. А виной всему картина Клода Моне. Однажды Кандинский обратил внимание на холст выдающегося француза. И главным делом потому, что сюжет был совершенно непонятен, но вызвал эмоциональный отклик и богатые ассоциации. Оказалось, изображение просто было перевернуто. Тут-то будущего мэтра русского абстракционизма и осенило. Писать надо именно так. В 1910 году им была создана работа под названием «Первая абстрактная картина. Акварель». А потом пошло-поехало. В этом жанре стали работать Аристарх Лентулов, Владимир Татлин, Казимир Малевич и многие другие, чьи картины сегодня уходят на аукционах за миллионы.
Мужик, у тебя изолента есть?
Нет.
На тебе, мужик, изоленту.
Изолента живьем. Начинает вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
Предмет первой необходимости. Инструмент особого назначения. То, без чего невозможно себе представить утро нормального человека. Шоу Петра Лидова и Трофима Татаренкова «Изолента живьем». Горячие темы, мгновенные реакции, яркие гости. Информационный блокбастер в прямом эфире. «Изолента живьем». По будням на радио «Спутник». Радио «Спутник» можно слушать.
Мы выходим в Москве на частоте 91.2 FM, в Питере на частоте 91.5 FM, ну а по всей огромной стране нас ищите и обрещите.
Радио «Спутник» можно смотреть.
Напоминаю, что нас можно не только слышать, слушать, но и смотреть. Заходите в наши аккаунты во ВКонтакте и в Рутубе. Не забывайте, что трансляция там ведется в видеоформате.
Радио «Спутник» можно читать.
У нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», куда мы публикуем только самую проверенную, самую значимую, самую авторитетную информацию.
Телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Подписывайтесь. Радио «Спутник». Нам по пути. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр», улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 415 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер «Страйкер» производства США, 12 боевых бронированных машин и 5 автомобилей. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, в ведомстве отметили о потерях противника в зоне действия южной группировки войск. ВСУ потеряли до 150 военных и 3 боевые бронированные машины за сутки. Рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних контактов было бы ошибочно. На повестке сложные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские переговорщики и в обсуждениях по регулированию продолжают отстаивать интересы России. Дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров по регулированию, но говорить нужно конструктивно, если пытаться чего-то достичь, отметил Песков. Напомню, 24 января завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Переговоры продолжатся на следующей неделе. Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорог на Камчатке после аномальных снегопадов. Об этом сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Ранее он прибыл с рабочей поездкой в Камчатский край, чтобы обсудить ситуацию, связанную с последствиями аномальных снегопадов в декабре-январе и мощного июльского землетрясения в прошлом году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. Ранее издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну. Украина не станет членом Евросоюза в 2027 году, поскольку ее вступление убило бы ЕС, но не исключено предоставление стране некоего промежуточного статуса. Такое мнение высказал РИА Новости глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Он подчеркнул, что считает немыслимым членство ЕС для Украины. Ранее Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в свой состав в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь предположил, что вступление Украины в Евросоюз не поддержит ряд европейских стран. Рейсовый автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем под Новороссийском. Водитель и 22 пассажира оказались заблокированы. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Отмечается, что предварительно пострадавших нет. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов вы найдете в Телеграм и Макс-каналах «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, философ Александр Дугин с нами на связи. Александр Гелевич, вот все-таки тема, которую мы поднимали вот в предыдущей получасовке, очень затронула. Хочется немного еще об этом поговорить по поводу вот этого изменения мирового порядка, когда все начинает решать не международное право, а исключительно сила. Ну и, соответственно, каждый должен показывать, что он достоин этого места в мире, ну и России в том числе. Только у меня вот сразу вспомнилась одна поговорка о том, что не стоит спорить с дураком. Он опустит до своего уровня, а после этого добьет опытом. Вот здесь разве так не получится, если, ну, например, Соединенные Штаты сейчас начали объективно наглеть в некоторых моментах, после Венесуэлы особенно, тут мы смотрим и на Гренландию, и на Мексику, и на Кубу, и на Иран. А если мы вот в эту игру включимся, разве мы не потеряем то, не знаю, представление о том, что мы действительно являемся адекватными, что ли, правильными в этом мире?
Вы знаете, вот доказывать, что мы адекватны в сумасшедшем доме, это самая пустая затея. Обращаться с агрессивным идиотом с точки зрения всех законов вежливости, корректности, называть его на «вы», предупреждать его о последствиях тех действий, которые он совершает, это, в принципе, признак, в свою очередь, идиотизма. Если международного закона больше не существует, а его не существует, все, его нету просто, потому что если основные игроки считают, что его не существует, значит, его не существует, основные. И теперь, если мы хотим какой-то закон, какие-то правила ввести, нам надо, в первую очередь, выиграть в этой потасовке. Нам надо отстоять свою территорию в этой палате буйно помешанных. То есть для того, чтобы претендовать на роль как минимум санитаров или докторов, нам надо вначале поместить всех в свои собственные палаты. А они сейчас вне собственных палат, и каждый действует по своей собственной стратегии. Поэтому в такие периоды, когда рушится международное право, взывать к нему – это абсолютно бессмысленная вещь. Сейчас как раз наоборот формируется одно международное право. Уже закончилось, его нету. А второе, новое международное право, оно сейчас вырисовывается. И вырисовывается оно не через декларации, а через действия, через конкретные действия. Вот сегодня нормой становится то, что удается. Удается Трампу похитить президента суверенной страны, значит, это норма. Вот смотрите, это норма. И оспаривать его, эту норму бесполезно. Нам надо выкрасть какого-то президента или парочку, или кого-то еще, выкрасть таким же молниеносным способом и сказать: смотри, Трамп, вот что ты делаешь, и вот последствия того, что ты сделал. Мы тоже способны в этом играть. Вот у нас два президента твоих союзников, твоих вассалов. Давай менять ваш президент на нашего президента точно так же. Мы не можем позволять менять условия международной ситуации на основании вот такого безумного и бешеного маниакального поведения только одной стороны. Потому что если это все сойдет с рук, а пока сходит с рук, в этом это самое страшное. Если это сойдет с рук, то новыми правилами, новым международным правом будет вот приблизительно тот совет мира, в который Трамп всех зазывает. То есть Трамп и его вассалы, то есть некие несуверенные государства, которые готовы аплодировать любому агрессивному жесту Соединенных Штатов Америки. Он к этому и ведет. Он стирает старый миропорядок и утверждает новый. Если нас вот такое однополярная гегемония Запада устраивает, а нас точно не устраивает, то мы даже можем это принять. Но это не устраивает нас. А вот возмущаться от того, что мы не хотим переходить на один уровень с агрессивным маньяком, вот этой опции у нас нету. Вообще нету. Она не рассматривается. Тут вопрос такой. Необходимо нам принять условия сражения, вот этих боев без правил, отвоевать то, что нам необходимо, и на основании этих действий, именно актов, именно жестов, именно конкретных поступков, успешных поступков или нет, менее успешных, вот на этом и строить новый мировой порядок. Когда мы И сейчас эта ситуация волатильная везде. И на Ближнем Востоке она такая. Как может Израиль вторгаться на территорию Газы, осуществлять там геноцид? Может и делает. Все говорят, все в возмущении, все против, все сопереживают сотням тысяч погибших мирных жителей, детей, женщин. Ну и что? Вот хоть что-то, хоть мышца дрогнула на лице Нетаньяху. Абсолютно. Может и делает. Точно так же сейчас США вместе с Израилем готовятся к вторжению в Иран. Могут и делают. И говорит, что мы против, мы возмущены, мы за Мадура, мы за палестинцев, мы за Башара Асада, мы за Иран, мы за дружбу. Это, понимаете, это логика чебурашек. А если ты чебурашка, с тобой вот и поступают как с чебурашем, с чебурашкой. Сейчас нам надо затвердить, вернуть уважение и страх в отношении себя, потому что наша деликатность, наше следование определенным правилам, которых мы придерживаемся, сейчас не стоит ничего. Оно, это воспринимается просто как наша слабость и способность нас поработить, навязать нам свою волю. Мы опять показываемся в ситуации чуть ли не Советского Союза или 90-х годов. Очень быстро нас туда заталкивают. Нас заталкивают в бессубъектность, нас заталкивают в слабость, во второстепенность. А дальше нам предложат, а это уже об этом откровенно на Западе говорят, открыть наше воздушное пространство для будущей войны США с Китаем. Ну вот и за это там, нам дадут из замороженных там 300 миллиардов там, какую-то маленькую часть для того, чтобы мы успокоились. Приблизительно так обстоит вопрос. То есть нас хотят купить за ни за что в очередной раз, за какие-то абсолютно, за наши же собственные деньги, за их малую часть, так, чтобы лишить нас полностью суверенности. Вот о чем идет речь. Я понимаю, что в нашем обществе есть в правящей элите, до сих пор остались те слои, так называемая шестая колонна, которая на это готова согласиться, лишь бы разморозили их счета и дали возможность им ездить на Запад. Но это абсолютно противоположно курсу президента, это полностью противоположно решениям, которые он принимает, полностью противоположно настроению подавляющего большинства общества, которое столько уже потеряло во время этой войны. Мы уже такую большую цену за наш суверенитет заплатили, что остановиться на полдороге мы не можем. У нас только одна возможность, победа. Никакой другой возможности у нас нет. Компромиссы, все, компромиссы исчерпаны. Ну и вот вопрос, а с кем, какие есть люди на том конце, так с кем мы имеем дело. И результат, то, что было международное право, то, что к нам относились как к самостоятельной сверхдержаве, к полюсу, считались, это был результат тяжелейшей победы во Второй мировой войне. Представим себе, что Гитлер победил бы. Ну и России бы не было, и с нами никто бы не считался. И мы были бы рабами. Трамп предлагает нам что-то в таком духе. Станьте рабами, будьте хорошо жить. Может быть, вас назовут вассалами счастливыми, а может быть и нет. Но это как уже господину захочется. Поэтому я думаю, что у нас был бы выбор, может быть, можно было бы рассуждать. Вести себя с маньяком жестко или наоборот проявить какую-то терпимость, понимание.
Александр Георгиевич, а вот я сейчас сижу, думаю, вот поставлю себя на место Дональда Трампа. Предположим, он совершает вот подобные действия в сторону Венесуэлы, у него есть более-менее понимание, как отреагирует Владимир Владимирович, как отреагирует Си Цзиньпин. Он понимает, как они действуют. Но вот структуру действий Трампа просчитать как будто бы очень сложно. А можно ли это вообще сделать сейчас? Он в каком-то одном направлении двигается или все равно уж слишком хаотично, или за этим хаосом скрывается одна линия?
Конечно, скрывается линия, она ее не так просто понять. Но дело в том, что вот почему он позволяет себе похитить Мадура, союзника России и Китая, действующего президента суверенной страны? Потому что он уверен, что ему ничего не будет ни от нас, ни от китайцев. А точно так же и в Иране, точно так же и везде. Но по мере того, как ему все это сходит с рук, и он ничем не жертвует, ничего не платит, ничего не теряет, он, конечно, передвигает весы на этой карте, и его поведение становится все более и более дерзким, все более и более односторонним. Все... Это гегемония. Трамп восстанавливает гегемонию, но только не всего Запада, а именно Соединенных Штатов Америки. И пока делает это довольно успешно и довольно последовательно, что очень страшно, потому что он, не встречая нигде преграды, он считает, что на том конце, то есть на нашем, на стороне многополярного мира, никого нет. Или кто-то есть слабенький, вяленький, с которым можно будет легко справиться. Я думаю, что пришел момент, ну хорошо, он взял Мадуро, а мы вот возьмем Зеленского, например, себе. Или даже взяли вот и похитили Нетаньяху, и сказали: Нетаньяху, ты так плохо поступил с палестинцами, так безобразно, что мы тебя вот считаем нехорошим человеком. А потом мы вернем Нетаньяху на место. Или даже Зеленского можем обменять на Мадуро. Но я не про это. То есть нам надо сделать что-то. Или давайте украдем Каю Каллас, о которой мы не хотим говорить. Прилетим к ней домой, в Эстонию. Как бы вместе с Эстонией можно ее присоединить. А вот можно подумать, что Мадуро нужен особенно. И Мадуро не нужен. Главное отвечать вызовом на вызов. Нам бросается вызов, мы не отвечаем, значит... 1-0. И дальше, когда дальше грозит разгром в этой партии, мы имеем дело с очень серьезным противником. Он очень расчетливый. И чем больше мы позволяем безнаказанно действовать, тем больше он потребует от нас контрибуции, тем меньше, с меньшей серьезностью он будет относиться к нашим требованиям. Ситуация очень опасная. И Трампа можно просчитать. У него есть определенные рациональные алгоритмы его поведения. И необходимо просто вот понять, что мы находимся совершенно в новом мире. И, кстати, многие вещи у Трампа, он, в общем, стратегически он работает в интересах Соединенных Штатов Америки. Он создает гегемонию, доктрину Монро в западном полушарии. Об этом он говорит. Зачем-то он лезет и в восточное полушарие, и в Ближний Восток, и к нам, и на Иран. Ну, как бы может и лезет, если ему никто не препятствует. Я думаю, что, безусловно, сейчас надо создать колоссальные проблемы для Запада в целом. Может быть, не сразу Трампу, но ведь бей своих, чтобы чужие боялись. Может быть, до Америки мы сейчас и не дотянемся. Я как раз не считаю, что пришел момент дотянуться до Америки. Но есть же множество других выборов, которые мы можем дотянуться. Он берет нашу фигуру, Башар Асада. Давайте возьмем Джулани, например. Вот он плохо поступил с друзами, с алавитами, с курдами. Давайте его просто выкрадем. Выкрадем и скажем: Джулани, собака, ты ИГИЛ. Вот мы сейчас тебя казним просто или там арестуем. Нам в голову не приходит этого, а должно было бы приходить. Понимаете, вот не то, что мы кровожадны, не то, что мы отвязались, но для нас какие-то невидимые... Есть такое представление, знаете, вот тот, кто жил в деревне, знает, что если вокруг курицы провести круг, то курица его приступить не может. То есть физически ей ничего не мешает. Но переступить через круг, она заворожена своей чертой. Этой чертой она через него переступить не может. Она умрет от голода, если совершить такой безобразный поступок. Дети такие жестокие, еще не воспитанные, еще которым в школе нет оценок за поведение, они иногда практикуют такие вот садистские игры. Вот мы такое впечатление, что курица завороженная чертой. Реально нас ничего не сдерживает, кроме собственных химерических болей старого порядка. Мы просто такое впечатление, что мы ограничены стенами, которых не существует. Мы следуем правилам, которым никто не следует, которых вообще нет. Просто, ну это вот как курица с завороженной чертой. Главное проснуться, главное принять реалии нового мира. Это не значит, что надо действовать жестоко. Надо действовать, если угодно, симметрично или асимметрично. Но надо точно действовать. Потому что бездействие – это тоже действие, только отрицательное. Иногда стоит что-то потянуть, но в некоторых случаях тянуть уже становится просто преступно. Поэтому, на мой взгляд, мы должны точно совершенно встряхнуться и осуществить 1, 2, 3, 4 акции, которые восстановят, скажем, уважение, если угодно, ужас по отношению к российской мощи. По крайней мере, это станет аргументом для всего дальнейшего. Потому что в противном случае, ну да, мы наступаем на фронте на Украине, но это для Запада это неубедительно. Да, мы использовали орешник, а в нем забыли через 15 минут, видимо, по таким объектам, которые можно скрыть. А есть ведь что-то, что невозможно скрыть. Вот есть город Киев. В принципе, его давно бы уже не должно было бы быть. Просто если бы мы были хотя бы отдаленно напоминали тех, с кем мы воюем. Ну, потом построим новый город. Много раз так бывало в истории. И во время Второй мировой войны, в Великой Отечественной войне мы теряли, многие свои города разрушали. Приходилось, когда они были оккупированы нашими врагами. Поэтому я думаю, что мы должны просто понимать серьезность того, что происходит. А мы такое впечатление, что продолжаем где-то жить в мире, которого нет. То есть это какая-то затянувшийся сон, галлюцинация. Мировой порядок, Великая Россия, ядерное оружие, ядерные державы не проигрывают войны, проигрывают. Ядерное оружие не является аргументом, либо его надо применять, чтобы об этом вспомнили. Россия не та страна, с которой считались автоматически все, и то за это мы заплатили огромную цену. Это совсем другая страна. Они помнят, как мы на коленях ползали у Запада в 90-е, да и что говорить, и до СВО практически и более с большим достоинством, конечно, но это все свежа память, с нами так и действует. Это мы потеряли лицо. Когда мы потеряли Советский Союз, как наш президент говорит, это была великая геополитическая катастрофа, мы потеряли лицо, мы потеряли уважение. Когда мы затянули специальную военную операцию, мы заставили наших врагов поверить в нашу слабость. И если мы ничего не будем делать и никак-то не восстанавливать нашу позицию, то так оно и будет. Поэтому это очень печальный вывод. Оказывается, мы не просто защищаем суверенитет, мы боремся за то, чтобы он у нас был. Мы его фактически сейчас отвоевываем, мы сейчас его утверждаем. То, что было раньше, не было полноценным суверенитетом, как сейчас выясняется. Мы думали, что был, а это не был. Мы не были суверенны. Мы сейчас становимся суверенными. Мы были, конечно, до конца Советского Союза были суверенными, в этом нет никаких сомнений. Но какую цену мы за это заплатили? Потом мы перестали быть суверенными, за это никого, кстати, не спросили толком. Осудить осудили, а спросить не спросили. Это тоже создает прецедент. Ну, и сейчас наша претензия на то, что мы суверенны, встретилась с огромной оппозицией. Мы говорим, мы суверенны, а нам отвечает, нет, вы не суверенны. Нет, докажите, что вы суверенны тогда. Ну, ничего не остается делать, как доказать, что мы суверенны. И сейчас это требует очень масштабных, очень убедительных, недвусмысленных актов. Так что нельзя сказать, вот русские считают, что это победа, а мы считаем, что это ничего. Мы прославляем удар Орешника, наши противники его не замечают. Если так можно, значит, не прошло. А вот похитить президента Мадуро за два часа, вот это при всем желании сказать, да, ничего особенного не произошло. Ну как ничего не особенного? Это пощечина нам. Потому что нашего союзника, с которым у нас были очень хорошие стратегические отношения, в том числе экономические, его захватили. Наш танкер под нашим флагом, пусть он не наш, его арестовали, моряков не выдают, теперь французы это делают, а завтра это будут делать все. То есть сейчас время для мощнейшего ответа всему коллективному Западу. Ну, может быть, это требуется разыграть это на таком условном украинской территории, но так, чтобы весь Запад содрогнулся от того, что мы сделали. Да, нас любить не будут, а бояться опять начнут и уважать, и считаться начнут.
Вот вначале промаркирую, скажу, что ИГИЛ у нас террористическая организация, конечно. На фоне этого, вот на фоне ваших слов по поводу необходимых актов, которые нужно совершить, вот сейчас идет угроза Ирану. Причем очень такая серьезная со стороны Соединенных Штатов. Можно ли считать вот одним из таких актов, например, участие наших сил в защите Ирана? Предположим.
Конечно, у нас этих сил нет просто. Конечно, было бы правильно. Нам ни в коем случае нельзя сдавать Иран. Но как? Я вообще считаю, что я на иранском телевидении совсем недавно выступал, и говорю, единственный способ вам сейчас выстоять перед новой войной, это создать российско-персидское союзное государство по моделям России-Белоруссии. В этом нет ничего авангардного. Трамп гораздо более авангардные шаги предпринимает. Надо действовать быстро, утвердить это союзное государство и гарантировать нашим ядерным оружием суверенитет Ирана. Ну, иначе просто ему конец. Ему конец. А дальше уже там пойдет все остальное. Видите, что в Китае происходит? В Китае зреет заговор против Си Цзиньпина. Си Цзиньпин – это суверенитет, а значительная часть китайской элиты, оказывается, и военной, работает на геополитического противника. В Китае, где компартия, где жесткая вертикаль власти, где есть идеология, где нет демократии, и там западные сети достигли самого высокого уровня, была попытка государственного переворота против Си Цзиньпина. На днях подавлена, предотвращена и подавлена. Ну вот, смотришь, а что у нас тогда происходит? Вы представляете, в каком состоянии находится наша правящая элита, вообще прозападная до последнего момента, которая была? Огромные риски сейчас над президентом, над страной, над нашим суверенитетом. Над Ираном, безусловно, они долго тоже ждали, тянули что-то, угрожали словами Израилю, столько угрожали, угрожали, началась война, и, в принципе, они оказались неспособными ответить за свои слова. А вот тут-то этот момент самый важный. Американцы совершат, готовятся совершить военную агрессию против Ирана. Фактически это против нас. И Венесуэла против нас, и Сирия против нас, и Ливан, Хезболла против нас, и Йемен против нас, и сейчас против нас. Не надо говорить, что нас это не волнует. Поэтому нам надо помогать Ирану. Но можем ли мы это сделать еще? Смотрите, сейчас мы должны доказать, что мы что-то можем. Тогда все пойдет по-другому. Вот что-то такое можем, что лучше нас не раздражать. Я не думаю, что посылка просто вооруженных сил наших как-то изменит ситуацию в Иране. Что-то надо, какие-то более найти эффективные средства, остудить пыл наших врагов и, собственно говоря, остановить Трампа. Да, у него есть ряд замечательных идей про Гренландию, но опять же против нас. Опять же так, чтобы наши ракеты не разделялись над Гренландией в случае ядерного конфликта. Но это вот, можно, конечно, радоваться этому. Я и сам понимаю, что это клин между США и Евросоюзом, и это поддерживаю. Но в другом случае, это в другом аспекте, это тоже против нас. Но мы же не можем быть самоубийцами. Мы так ощущаем, что мы сами себе, мазохизм какой-то вот в большой политике. Ну хорошо, еще последнее, у нас есть три несколько секунд. Хотел поздравить замечательную Индию с 77 лет независимости. Это прекрасный праздник, Джай Хинд. Индия – полюс многополярного мира. У нас с ними отличные отношения. Виксит Бхарат. Поэтому давайте не терять тех, кто еще может быть нашими друзьями. Давайте внимательнее, активнее заниматься внешней политикой. Давайте помогать друзьям, защищать их, вступаться за них и давать отпор нашим врагам. Давайте строить многополярный мир и искать настоящих друзей и партнеров по этой, как выясняется, очень непростой задаче.
Присоединяемся к поздравлениям. Философ Александр Дугин был с нами на связи. Всем спасибо, дорогие друзья. Сейчас уходим на новости.